Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ближайший аэропорт может быть закрыт до лучших времен. Руководители небольших региональных авиакомпаний и аэропортов обратились в правительство с просьбой о помощи. Проблема – техническое оснащение взлетных полос по новым требованиям. Расходы на них не под силу небольшим компаниям, и это чревато различными проблемами, вплоть до, как я понимаю, закрытий, которых и так в последние годы, даже, наверное, десятилетия.
Десятилетия не так много.
Не так мало.
Ты знаешь, есть разная статистика, но вот я почитала разные цифры, но вот за последние 20 лет закрылось не менее чем 1200 аэропортов.
Это только в России?
В России. А осталось их около 300.
Но давайте тоже скажем, что аэропорты, вот, которые здесь имеются в виду, это и вот совсем маленькие, грубо говоря, сельские или что-нибудь, ну, сельские, я понимаю, что там, где можно себе позволить. Там небольшая полоса, одно небольшое здание.
Я вот пыталась разобраться, вот мы сейчас спросим у экспертов, я пыталась разобраться, потому что там нет такого разделения маленькие или большие, там совсем по-другому считают, и я не знаю, как они считают, там есть различные классы. Но вот я так посмотрела, что вот региональные...
Но я к тому, что не нужно считать, местные... что тысяча Шереметьевых или Домодедовых закрылось.
Нет, есть международные, есть федеральные, а мы сейчас говорим про небольшие региональные.
Про малоавиацию, да?
Региональные, и еще есть, которые имеют статус посадочных площадок,
вот,
но не
момент,
аэропорты. Да. Вот, если об этих говорить, то больше 1200 закрылось, а сейчас существует, ну, там, 240-250 не больше. Вот так, во всяком случае, я считала на сайте Росавиации. Что случилось? А случилось то, что есть такое постановление правительства от октября прошлого года. Этот документ ужесточает меры транспортной безопасности к посадочным площадкам. Нужно установить специальные ограждения, сигнализации, системы связи, оповещения, организовать контроль доступа и видеонаблюдения, обеспечить площадку интернетом, набрать сертифицированных сотрудников, патрулирование, осмотр взлетной посадочной полосы осуществлять круглосуточно. Ну и вот авиаперевозчики считают, что может потребоваться от 28 миллиардов до 110 миллиардов рублей на каждый малый аэропорт. Получается от 13 до 50 миллионов рублей на переоборудование по вот этим требованиям. Они должны в течение года сделать, иначе говорят, что их торгуют, закроют. С другой стороны, есть концепция развития малой авиации и аэропортов. И правительство говорит о том, что планируется там до 35 года построить, что ли, чуть ли не 60, более 60 новых аэропортов и аэродромов. Ну, во всяком случае, с одной стороны, как бы поддерживают, заявляют о поддержке, а с другой стороны, поджимают гайки, что ли, да?
Ну, я не знаю, насколько поджимают гайки. Вот вы назвали цифры, действительно, вроде, по идее, они сначала могут напугать. С другой стороны, на аэропорт, на малый аэропорт, пусть даже в небольшом регионе, 13-50 миллионов рублей, ну, давайте будем честны, для региона это не такая неподъемная сумма.
13, я думаю, это на тот, там, где стоит небольшой такой домик, небольшой домишечко стоит, и одна чуть ли не грунтовая полоса.
Вот, я как раз хотел сказать, что не обязательно еще асфальт. И в чем сложность-то?
А вот теперь...
взять это и дооборудовать на такую сумму, учитывая, что, ну, мягко говоря, есть и дотационные регионы, мягко говоря, и бюджеты тоже есть на что потратить, и, мягко говоря, учитывая, что проблема, ну, как сказать, связи, да, проблемы с связью, ну, не знаю, как, очень некрасиво прозвучит, но связи с большим миром, там, я не знаю, с европейской частью у многих регионов достаточно проблемные. На поезде ехать далеко, а на самолете теперь некуда долетать. Поэтому, по идее, это тот инфраструктурный объект, в который, ну, как это сказать, не самое главное, может быть, не самое главное, да, но это один из ключевых. И если вот эта цифра звучит 13-50 миллионов, ну,
давай
я не знаю, можно и задуматься. Да, не буду говорить, что это прям такая совершенно... вот так вот взял, прям из кошелька достал и есть. Но, тем не менее, если честно, казалось, что будет существенно больше. Посмотрим, действительно, насколько эта проблема решаема, насколько она решается и что будет в будущем. Виктор Горбачев с нами на связи, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации», член Общественного совета при Ространснадзоре, почетный работник транспорта России. Виктор Иванович, здравствуйте.
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 Виктор Иванович, а вот... просветите нас, как выглядит небольшой аэропорт, о которых мы говорим? Это что? И сколько там полос взлетно-посадочных? Какие там конструкции? Что это?
От как? И до хотя бы, да. Потому что, да, есть вот это действительно какая-нибудь грунтовая площадка, где, ну, мягко говоря, именно прям полоса. А есть все-таки, ну, просто, да, аэропорт, но небольшой.
Нет, ну, аэропорт, он может назваться только в том случае, если у него есть соответствующая инфраструктура. Есть у него и аэровокзал, есть у него взлетно-посадочная полоса, есть места стоянок и так далее, и так далее. Это сколько... будет аэропорт.
А если Виктор Иванович, прошу прощения.
Посадочная полоса, это, так сказать, ранг посадочной площадки.
Водораздел где проходит? Прошу прощения. То есть взлетно-посадочная полоса одна? Какой продолжительности? Какие будут эти заграждения регламента?
Конечно, одна. Больше-то ее и не нужно. Две взлетно-посадочные полосы – это в крупных региональных мегаполисах или же в крупных аэропортах, такие как вот московские. Узел, Санкт-Петербург.
А вместимость аэровокзала, вместимость стоянок, насколько здесь учитывается? Почему спрашиваю, чтобы действительно понимать, где вот это, ну, грубо говоря, визуально представить, может быть, даже, где вот эта необходимость сертифицироваться и получить звание аэропорта, а где достаточно вот чего-то остального?
Нет, ну, чтобы получить сертификат аэропорта, я говорю, соответствующие службы должны быть.
Вот, службы еще очень важны.
Есть положение, есть федеральное авиационное правило, есть, в конце концов, воздушный кодекс, который определяет, какой должен быть аэропорт, какой статус его, какой это класс аэропорта. Все зависит от того, какие воздушные суда этот аэропорт может принимать.
А скажите, пожалуйста, почему они закрываются? Они разве не нужны? Вот все сейчас говорят о том, что это очень нужно.
Да, к сожалению, вот то, что вы сказали, закрытие было за, так сказать, 30 лет, это начиная с 90-го года прошлого столетия, практически 1200 аэропортов, ну, были закрыты из-за того, что люди просто переехали. Есть причины объективные, есть субъективные. Но зачем сохранять в каком-то населенном пункте аэропорт или посадочную площадку, если там осталось, как говорится, одна бабушка живет? Естественно, конечно, все это дело закрывалось. А содержать, значит, авиационную гавань – это довольно-таки накладная система, потому что там работают специалисты.
Все абсолютно вот точно же... говорите, прагматизм все-таки должен быть. Виктор Иванович, но тем не менее, вот по цифрам, Лен, давайте действительно обратимся, которые упомянули. Я смотрю письмо, вот письмо, кто подписал это письмо с возмущением, с волнением, наверное, будет, о том, что возможно дальнейшее закрытие. То есть Архангельск, Оренбург, Хабаровск, Сибирская легкая авиация, Камчатка подписывают письмо, говорят, на каждый малый аэропорт в разных регионах 13-50 миллионов рублей. И это, ну, вот такие оценки. Но это же небольшие деньги по меркам региона. Для того, чтобы был нормальный аэропорт? Или много? Вот поясните тоже.
Вообще-то, так сказать, тот, кто пишет, он просто как-то, так сказать, не понимает цифры, о которой они говорят. Это не миллионы, это миллиарды.
Нет, рублей. Всего написано миллиардов на все до оборудования, от 28 до 110. Я так понимаю, это по всей стране. А на каждый малый аэропорт в разных регионах 13-50. Вот я цитирую.
Миллионов оборудования. Что это имеется в виду? Это что, доведение взлетно-посадочных полос до определенной нормы? Что
да, сигнализация, ограждение, системы связи, интернет, контроль доступа, видеонаблюдение. Там достаточно всего, хватает?
Ну, в принципе, да. Это на сегодняшний день, к сожалению, взлетно-посадочные полосы и службы по обеспечению безопасности, это государственные, конечно, система, поэтому сюда и вкладываются деньги.
Так, может быть, государство и должно финансировать вот такие вот мероприятия?
Государство, оно должно, но государство на сегодняшний день не так выделяет на развитие инфраструктуры своей 10-15 миллиардов рублей. Они выделяют, но, к сожалению, эти деньги уходят на крупные аэропорты. Угу. Вот в чем дело-то. Вот это вот беда.
Вот я посмотрела, что происходит в разных странах. Вот, допустим, в Китае рынок малых авиаперевозок вырос за последний год на 15%. Это огромное количество, учитывая то, что все были на карантине сидели. Угу. И говорится, что во всех странах это перспективное направление. Почему же тогда не развивается? Почему
Чтобы
у нас...
Чтобы развивать внутренние перевозки, нужно иметь соответствующие воздушные суда. У нас, к сожалению, нет. Отечественных судов нет. То, что было в свое время, Як-40, Ан-24, они уже устарели и уходят из эксплуатации. тогда нужно приобретать новые воздушные суда. Таких у нас нет. Это значит, покупать нужно за границей. А это опять деньги.
Ну,
вот в чем дело-то? Мы все время залезаем в долговую вот эту яму. И в конце концов мы тогда так туда увязнем, что просто не сможем даже двигаться.
А не будет это, наоборот, каким-то дополнительным толчком к развитию, если появится постоянно действующий аэропорт, если будет больше самолетов? Потому что тоже статистика приводится, если даже почту жителей посмотреть, там с Аляской, по-моему, сравнение было.
Тут много факторов. Угу. Во-первых, отсутствие воздушных судов.
Вот.
Чтобы все это дело покупать и содержать, нужны определенные средства. А это валюта. Значит, волей-неволей авиакомпаниям приходится повышать и завышать стоимость перелетов. И в конце концов, а у нас доходы населения не так растут, как растут вот эти вот, стоит, соотношения рубля и евро, или доллара. Поэтому вот мы находимся вот в таком положении. Пока мы не наладим собственное производство воздушных судов, у нас вот так вот и будет получаться.
Не будет здесь такого, как...
Будут расти, расти и расти цены на авиабилеты.
Вот я, кстати, вспомню, что как раз, ну, по крайней мере, в докоронавирусные времена, наоборот, очень часто слышал, что различные авиакомпании снижают цены на билеты, якобы борются за клиента.
Я
особо с этим не сталкивался.
Это только большие. Кажется.
Большие, само собой. Виктор Иванович, а вот смотрите, вот как раз к тому, что вы сказали. Не будет здесь как поговорка, вот помните, да, вытащил нос, да завяз хвост. Нужны самолеты? Нужны самолеты. Ну вот хорошо, купили. А куда они будут летать? Аэропорт? Аэропортов нет. Будьте добры сделать аэропорт, тогда купим самолет. А зачем покупать самолеты, если аэропорта нет? И вот так далее, замкнутый круг, кто-то должен положить ему конец.
На сегодняшний день пока у нас, на сегодняшний объем пока хватает аэропортов, местных воздушных линий и региональных. Оно есть, но мы не можем никак обеспечить пассажиропоток из-за того, что высокие цены. С другой стороны, сами рубим сок. Вот есть вот такой, вот, так сказать, пример по Петрозаводску, по Карелии. Ликвидирован был, прекратил существование аэропорт местных воздушных линий. А к нему было приписано еще 7 маленьких аэропортов по всей Карелии. Вот, ликвидировав этот аэропорт маленький, который назывался, так сказать, Пески аэропорт, а у него еще 7 было подведомственных маленьких аэропортиков по всей Карелии. Мы вот теперь, значит, остались без внутренних, так сказать, местных воздушных перевозок. И на это внимание руководство Карелии не обращает. Мы писали, мы предупреждали, мы ставили в известность. И не только, так сказать, руководство Карелии. Что же вы делаете?
Виктор Иванович, каких... Я прошу прощения.
Придется на оленях только передвигаться там.
Где еще такие?
Людям.
Где еще сложности? Вот можно, грубо говоря, обозначить перечень регионов с самыми большими проблемами? Ну, вот да, я выше перечислил те, которые подписали письма. Но вот от вас, как говорится.
Сложности у нас наблюдаются, да, районы Сибири и Дальнего Востока. Это вопросы по Якутии и Магадану. И вопросы по Благовещенску. Вот это вот, так сказать, больные точки.
Я вот посмотрела, я зашла на сайты местных авиакомпаний, посмотрела, сколько стоит перелететь там на, по-моему, 500-700 километров. Около 10 тысяч рублей такой рейс.
Билет?
Да, билет стоит.
Да,
но это очень дорого. Это, ну, вот просто... И там действительно это нужно. Там действительно есть крупные города, есть крупная промышленность.
Виктор Иванович, Елена, а вот рассудите. Ну, вот действительно стоит дорого. Почему? Потому что рейсов мало, самолетов мало, аэропорты плохие, нужно постоянно чинить. Не будет, опять же, такого, что если появятся дополнительные воздушные суда... Да, это кредиты, Виктор Иванович, вы абсолютно правильно говорите, дополнительные долги. Но так и востребованность будет больше, и вариантов больше. Будет не один рейс за две недели, на который цены 10 тысяч. Ну, грубо говоря, там А2,
а
хотя
я посмотрела среднюю загрузку на федеральных, вот, допустим, перелетах, федеральных аэропортах, там загрузка около 75-80%, а на местных, вот таких маленьких, около 60% загрузка и сейчас
потому
рейсов.
Потому что по десятке, да, идите заплатить в регионе далеко не каждый сможет.
Лучше на машине поехать.
Понимаете, чтобы раскатать эти все маршруты, хотим мы не хотим, но все равно требуется дотация государства. Вот на себя сейчас государство взяло дотацию о перевозке с Дальнего Востока пассажиров. Ну, что делать? Если мы залезли в эту долговую яму, значит, как-то надо выкарабкиваться. Ну, во-первых, нужно сделать некоторые, как говорится, мероприятия. Но почему нельзя перевести крупные аэропорты, аэродромы, на которые уходят миллиарды, перевести их на режим концессии?
А поясните, пожалуйста.
Можно. Да, государство, остаются эти аэродромы за государством, но они идут по линии концессии. То есть аэропорт принимает на себя все обязанности по содержанию и развитию этого аэродрома. А мы вбухиваем колоссальнейшие деньги в Шереметьево. У нас ушло на третью полосу Шереметьево более 100 миллиардов рублей. Вот кому это нужно?
Ну, подождите, Шереметьево, хотите сказать, стоит незагруженно?
Шереметьево не бедствует, они могли бы и сами, наверное.
Они могли, да, им нужна была третья полоса. Нет проблем, ребята, вы, понимаешь ли, там управляете миллиардеры, понимаешь ли, и стройте эту полосу за свои деньги. Нет денег, значит, справляйтесь с двумя
полосами. Подождите, но вот чуть выше прозвучало Якутия. Якутия – это бедный регион? Это прям вот не на что содержать малый аэропорт самим самостоятельно как-то оформить?
Да, между прочим, Якутия. Якутия – это не богатый регион. И у нас местные воздушные линии идут как федеральные казенные предприятия. То есть на полном обеспечении государства. Но этих денег не хватает. К сожалению, вы же прекрасно понимаете, там вечная мерзлота. Там, как говорится, лопатой копнул – нет миллиона. Вечная мерзлота. Ну что ж делать-то?
Тут действительно, ну, я посмотрел, Якутия в списке по бюджету 10-я. Ну, я понимаю, что это один из примеров, что есть и другие регионы, где, безусловно, проблем много, а денег мало. Но вот просто вот бросилось в глаза именно с Якутии.
Вот единственное, это вот деньги, это вывести из-под, так сказать, их крупных, понимаете, аэропортов, которые на сегодняшний день принадлежат олигархам.
Виктор Иванович, спасибо вам огромное за участие в беседе. Виктор Горбачев в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим проблемы будущие, настоящие, да и прошлые немножечко проблемы малой авиации рассматриваем, в частности, состояние аэропортов, аэродромов и, как теперь правильно еще говорить, взлетных полос непосредственно, где нету аэровокзала, где нет чего-то остального. Честно скажу, вот мне немного удивительно видеть жалобы регионов, которые далеко не все из них такие прям, что бедствующие, и все во всем оказывается снова виновата Москва, что в Москве не бедствуют, строят какую-то там третью полосу. Ну а что делать, если аэропорт востребован, да?
Ну, востребован, значит, он может и самостоятельно, без государственных дотаций, наверняка построить третью полосу.
Ну, так тогда...
Ну, мне так кажется, а может быть и нет. Я даже не знаю, как здесь правильно сказать. Здесь должно быть, естественно, какое-то государственно-частное партнерство, а не только надеяться на государственное, тем более, что...
И не только государственное, давайте еще добавим, государственно-муниципальное, частное. И все-таки регионы тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы самостоятельно что-то развивать, а не так, что либо государство, либо частники.
Ну, возможно, и так.
Местные власти, может быть, немножко
тихошевелились,
тем более, если про инфраструктуру речь идет.
Хотелось бы разобраться, вообще это выгодно или невыгодно, вот это вот малая авиация. Потому что, с одной стороны, смотрим, что это действительно выгодно, во всем мире пользуется спросами, она развивается огромными темпами, а почему-то здесь вот такой вот просто тупик. И то аэропортов не хватает, то они в плохом состоянии, то самолетов не хватает.
Что? Естественно, загрузка невысокая, но там и цены высокие. В общем, каким-то образом этот круг нужно действительно разорвать. С нами на связи Василий Куприяновский, заместитель директора научно-образовательского центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российской открытой академии транспорта. Василий Павлович, здравствуйте.
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 Василий Павлович, вы как считаете, это перспективная сфера для инвестиций? Вообще выгодно это или нет, малая авиация?
Я считаю, что да. Значит, ну, если взять примеры рядом того, как это выглядит в Канаде или на Аляске,
да,
то там вообще вся экономика на Аляске построена на малой авиации. Но вопрос-то ведь в том, что она должна быть и должна соответствовать тем природным условиям, которые есть. То есть там много летают на гидросамолетах, когда наступает зима, они меняют поплавки на лыжи. И это позволяет существенно расширить зоны взлета и посадки. То есть, в принципе, вот те старые принципы о том, что есть естественные аэродромы, они там имеют место. Второй момент – это то, что, конечно, эта авиация не государственная, она частная. И развитие малой авиации, частной авиации, оно, на мой взгляд, является для таких регионов основным вариантом.
Почему в России это невыгодно или не развивается? В чем загвоздка-то?
Ну, есть определенные вещи, когда, значит, реформы не пришли еще в эту сферу. Значит, у нас традиционно, если вспоминать, что не было частных компаний, которые занимались, например, грузовым транспортом.
Ну, уже давно есть, уже давным-давно
они
много.
Уже давно есть, но да. Как только они появились, то проблемы с грузовым транспортом, они в значительной мере стали экономически понятными и решаемыми быстро, да? И за государством осталась регуляция и развитие инфраструктур. Вот мне кажется, что-то подобное должно происходить и в авиации, и нельзя оставаться в 20 веке, в 21 веке, да? То есть у нас огромные территории, которые иначе, как с помощью малой авиации, никак невозможно освоить. Экономически.
Василий Павлович, ну вот смотрите, кстати, тоже любопытный момент. Я у вас же обращу, вы сказали и про плавки, и про лыжи. Я так понимаю, про лицензированные аэропорты здесь речь вообще не пойдет. То есть это будет, вы сказали, естественные аэродромы. Да, но это, соответственно, да, таких-то площадок, да, я так понимаю, для них будет необязательно. Интернет вот этот проводить и какую-то службу там еще что-то содержать.
Ограждение ставить.
Вот, опять же, да, то есть другой перечень требований будет. Хотелось бы понимать тоже, кто, на ваш взгляд, должен, может, вот первый толчок, что ли, первый шаг сделать для того, чтобы выйти из ситуации, чтобы круг разорвать, потому что частники могут обвинить государство, государство сказать, регионы посмотреть сами на себя, регионы скажут, у нас не особо спроса нет, а спроса нет почему? Потому что вы сделали большие цены. Извините, вот кто здесь должен быть, на ваш взгляд, в первую очередь заинтересован? Кто сейчас заинтересован?
Насколько я понимаю, сейчас переписывается транспортная стратегия России, и это, наверное, самый актуальный документ, в котором все это должно быть прописано. Мне кажется, что государство должно взять на себя, как оно это делает, инфраструктуру, которая могла бы обеспечить вот, гибкую помощь частникам, контроль за безопасность и так далее, и так далее. Вот,
сейчас но государство это все декларирует, что оно готово помогать.
Оно декларирует, но оно декларирует это не для малой авиации как таковой. Оно у нас как бы, вот, пробивается с трудом. То есть вот мы одни из первых в мире были и сейчас по развитию дронов, но в других странах там, например, уже как бы строится специальные аэродромы для пассажирских беспилотных дронов. То есть вот человечество неумолимо осваивает пространство, в том числе и воздушное. Но для этого нужны цифровые системы управления. Угу. Потому что без них учет там, в Европе ожидается там, 70-80 миллионов дронов, только дронов. Малых, больших, средних, там, всяких, да.
Они же будут с друг с другом сталкиваться просто.
Да, поэтому нужны цифровые системы управления. Ну, вот давайте приведу простой пример. Вот государство, например, долго-долго рассуждало, наконец сделало цифровую систему телевидения и радио. Вы знаете, во сколько увеличился объем возможностей? В 4 раза. В 4 раза можно показывать больше телевизионных программ.
Но оно не используется, радио. Наверное.
Ну как, ну то, что можно, то и используют. Uh-huh. Количество телевизионных программ резко выросло, да и вы сами так.
Доступность вот этого всего, для, в том числе для регионов, стала выше. Вот о чем, мне кажется, здесь важно. И Сбербанк, грубо говоря, абсолютно какой-то рекламы захотели, провели в очень многие регионы свои, не знаю, программы, системы.
Да, ну,
доступность стала выше, клиентов больше получили.
Такая же ситуация и с транспортом. Значит, цифровые системы транспорта удваивают, утраивают емкости, которые есть на там, воздухе, на дорогах, на железных дорогах, на морских и водных путях. То есть это магистраль. развитие, ну, а потом, значит, для потребителя это выглядит как беспилотные автомобили, предположим, да, или беспилотные поезда. А вот сочетание этих двух вещей, политическая поддержка, которой вот она должна быть, и это все должно быть записано, значит, в новую транспортную стратегию России, она строится до 30-50 года. И, значит, это важно, на самом деле это важно.
Василий Павлович, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Василий Куприяновский в эфире «Радио Спутник». Вот действительно хочется понимать, с какой стороны все-таки последует первый шаг, чтобы малая авиация каким-то образом развивалась, не отставая от своих аналогов за границей. Елена Гличинская, Алексей Красильников, студия. Спасибо.